Хочу вдогонку сказать еще интересную глубокую мысль, которую я слышал, сказали от имени Раби Хаскова Абрамского Зацал. Он задал такой вопрос. Были две опасности, две ситуации опасности для еврейского народа. И спасение от этих опасностей праздной бури и Ханук. Почему? Почему Пурим и Хануком еврейский народ вел себя по-разному? Пурим. Основные действия были пост, исправление перед Богом. Хануку, противоположность этому, они, хасмонеи, взяли оружие в руки и воевали. Почему была разная линия поведения? Мы знаем, что Бог заключил союз с еврейским народом. Только Бог принял на себя обязательство перед еврейским народом, а еврейский народ принял на себя обязательство перед Богом. Бог принял на себя обязательство сохранить еврейский народ во все века, что бы ни было. А еврейский народ принял на себя обязательство идти по пути Торы и Мицвот и соблюдать Тору во все века, во все поколения. И поэтому, когда был тяжелый указ Амана об уничтожении евреев, чья сторона союза была затронута? Страна Бога. Ведь Бог обещал физически сохранить еврейский народ. Мы должны улучшить наши отношения с Богом, исправиться, поститься. И пусть Бог уже об этом позаботится, спасти нас от этого тяжелого указа Амана. От уничтожения. Противоположность этому, Хануку, какая страна союза была затронута? Еврейскому народу мешали соблюдать заповеди. Идти по законам Торы, соблюдать законы Торы. Нет, это страна обязательства еврейского народа. Идти по законам Торы. Не позволяют обычным путем. Берем оружие в руки и воюем. То есть Пурим была затронута сторона обещания Бога сохранить еврейский народ. Пусть он об этом заботится. А мы должны исправиться, поститься. А Ханука была затронута сторона обязательства еврейского народа соблюдать заповеди Торы. Не дают обычным путем. Берем оружие в руки и воюем. Мы сейчас в главе Ваникаш. Прошлая глава Микейц остановилась на самом драматическом моменте. Йосеф подбрасывает кубок Бениамина, посылает человека, а затем его задерживает. Иньямин воровал у меня, поэтому он должен быть тут рабом. Наша глава продолжает дальше. Ваигр. подошел к нему Иуда и сказал: «Пожалуйста, мой господин, пусть говорит твой раб, то есть я, слово в ушах господина, и чтобы не сгорелся твой гнев на твоего раба, то есть на меня. Как ты, так фараон. Я тебя уважаю точно как фараона». Вообще-то Иуда говорил, но он говорил, как говорится, в двух его слова состояли из того, что он буквально говорил, и то, что он говорил между строк. Буквально, сейчас мы читаем, что он говорил буквально. Буквально он говорил: из-за виновного не должны страдать невинные. Допустим, я не виноват. Но весьма его не виноват. А он от этого может пострадать. Это буквально. А между строк лежало еще. Я почитаю, пока перевожу. Господин мой просил рабов, так говоря: у вас есть отец или брат? И мы сказали господину: у нас есть пожилой отец. И ребенок пожилой, маленький. Ну, этому маленькому уже тогда было 31 год. Относительно его братьев он меньше, младше. Его брат умер. Тут уже Иуда говорил неправду. Он же не знал, что он умер. Но он боялся. Если он скажет, что он жив, ну, приведите его тоже. Ответ: мы не знаем где. Это уже не будет отговоркой. Он остался один от своей его мамы. От этой мамы его Рахель. Он единственный у папы. И папа его любит. Ты сказал твоим рабам: пустите его ко мне, и я возложу мой глаз на него. Мы сказали господину: мальчик не может оставить отца, он оставит отца, то мальчик может умереть. И ты сказал твоим рабам: если ваш младший брат не спустится с вами, вы не сможете больше видеть мое лицо. Тут между строк Иисус говорит, что вообще-то намеком, и, пожалуйста, не Иисус, Иуда говорит намеком, Иуда говорит между строк, что тут вообще дело нечисто. Скажите, мы идем с тобой породняться. Мы идем всего-навсего купить зерно. Скажи, сколько надо платить, и все. А ты спрашиваешь: у вас есть отец, есть брат. Тут видно какая-то нечистое дело. Какая-то попытка сделать что-то намеренно. И то, что ему подбросили куб, и то, что у него нашелся кубок, тоже не случайно, намеренно. С самого начала тут было что-то нечистое. Какой стати ты нас спрашиваешь, если у нас отец или брат? Какое это имеет отношение к делу? Это между строк. Тут дело нечисто. И поэтому мы с этим совершенно не согласны. Но это он не говорит прямым текстом. Намек. И я продолжаю. Сказал твоим рабам: спусти его ко мне. Я наложу его, мои глаза на него. То есть буду к нему особенно хорошо относиться. Мы сказали, господин, мальчик не может оставить отца, оставить отца, там может умереть здоровье. Сказал к твоим рабам, если ваш младший брат не спустится с вами, больше не, вы не будете иметь права видеть мое лицо. То есть ты нас заставил его привести. И было, когда мы пришли к моему господину, рабу, моему отцу, и сказали, рассказали ему слова господина, и папа сказал нам, идите, купайте немножко еды. Мы не можем спускаться. Если младший брат Бениамин будет с нами, мы спустимся. Мы не можем видеть лицо человека, а младшего брата не с нами. И папе это было очень тяжело. Сказал твой раб, мой отец нам, вы знаете, что двое родила мне моя жена. Значит, моя жена. У Якова уже было 4 жены. Но он имеет в виду моя жена, на которой я женился по моему желанию. Это была Рахель. И кто это, обратите внимание, кто это говорит? Это говорит Иуда, сын Леи. Так он это подчеркивает. Двое родила мне моя жена. Один вышел от меня. Я думал, может быть, он разорван. Я их до сих пор не видел. Берите и возьмете также этого, моего лица. И с ним случится беда, вы спустите мою седину в плохом положении в могилу. Переживание. Вы видите, насколько папе было важно. Насколько папе он любим и важен. И сколько папа о нем заботился и не хотел его пускать. А теперь, когда я приду твоему рабу, моему отцу, а мальчика нет с нами, а его душа, душа папы связана с душой мальчика, теперь, когда он увидит, нет мальчика, папа умрет от переживания. Еще до того, как мы объясним, что было, почему, зачем, выйдет, что твои рабы пустят седину твоего раба, нашего отца, с горечью в могилу. И этого мы допустить не можем. То есть из-за вины. Допустим, Бьем и виноват, не виноват. Это еще пока неизвестно. Но даже если он виноват, тому то, что он спустился, это было вынуждено. Ты нас заставил. И даже если он виноват, из-за виноватого Вениамина не должен страдать невинный отец. И сейчас он скажет, что, он предлагает. Теперь, если ты спросишь, то я выступаю, что ты, Иуда, выступаешь первым? Есть старшие братья, что ты лезешь вперед? Потому что твой раб гарантировал за мальчика от моего отца, говоря, если я тебе его не приведу, я буду грешным перед отцом все дни. Я принял на себя гарантию. И поэтому теперь пусть твой раб вместо мальчика рабу, господин, а мальчик поднимет его. Возьми меня, брат. Тут большая самоотверженность Иуды. Ему уже хорошо за 40. И у него семья, дети. И он предлагает тебя в рабство. Рабство ты навечно. И за гарантию. Медраж говорит такие слова. Медраж говорит так, что все, что есть, я говорил, Рабхей Бараба говорит, все, что ты, Иуда, говорил Йосефу, это было примирение и миротворение к Йосефу, относительно Йосефа. И то же самое относительно братьев и относительно Бениамина. Йосеф видел, насколько он самоотверженно борется за его брата от одной мамы, за Беньямина. И братья видели, сколько он борется за его брата, с какой самоотверженностью там отдать. Беньямин видел, сколько он за него борется. И это говорит, что он понял ошибку продажи Йосефа, и он это идет исправлять. Это было умиротворение и относительно Йосефа, и относительно братьев, и относительно Беньямина. Какой самоотверженностью он борется за Беньямина, и с какой самоотверженностью, с какой отдачей. Если ты думаешь, то я просто думаю, что я сумею лучше убежать, чем он. Нет. Иуда еще говорит так, смотри, во всех отношениях я более удачный раб. Я сильнее в работе, лучше во всем. Я лучше. А если ты спросишь, ты думаешь, подозреваешь, я просто думаю, что я смогу легче убежать. Не эта причина. Потому что как я могу подняться к отцу, а мальчика нет со мной? Как бы я ни увидел ту беду, которую встретит папа. Мне жизнь не мила прийти и увидеть переживания моего папы Якова. Мне легче и приятнее остаться здесь рабом, чем прийти и видеть переживания папы. Йосеф не мог сдержаться перед всеми, которые стояли возле него. Если он не мог сдержаться, он не мог сдержаться, у него пробудились чувства. Тоже. Насколько он самоотверженно борется за Беньямина, и насколько он переживает за переживание папы, он слышит: «Папа, папа». И Йосеф не мог сдержаться и закричал: «Выведите всех людей от меня!» И никто не стоял, когда Йосеф пришел собрать. Не хотел, чтобы это было при египтянах, что они слышали, что Йосеф не знает. Чтобы они видели, как братья стыдят. Не хотел этого допускать. Он поднял голос плачу. Услышали египтяне и слышали в доме фараона. Йосеф сказал братьям: «Я Йосеф? Папа еще жив?» Братья не могли ответить ему, они растерялись. Сказал Йосеф братьям: «Подойдите ко мне». Они подошли, сказал: «Я Йосеф, ваш брат, вы продали меня». Помните? Две главы назад я привел комментарий Раши, что братья продали Йосефа. И комментарий Рашба, что не братья продали, но Маданим продали Ишмели. Маданим вытащили его из ямы и продали Ишмели. Но тут же сказано как будто очень ясно. Я Йосеф, который вы продали. Это не... На это можно ответить. Вы привели к продаже, что вы меня бросили в яму. Вы привели к этому. Йосеф еще идет успокаивать братьев. Успокаивать, чтобы они не так переживали о продаже. А теперь не огорчайтесь, чтобы не было вам досадно, что продали меня сюда. Потому что для того, чтобы выжить, Бог меня послал перед вами. Потому что Два года голод уже в стране. Еще 5 лет, что не пашут, не сеют. Бог меня послал ранее в Шаббат, чтобы был у вас остаток в стране, чтобы было оставить вас большое стране. Интересно. Что тут Ешев говорит? А он идет говорить, что продажа не была плохим действием, не было преступления. Кто это говорит? Не огорчайте, не было вам досадно? А? Мне кажется, Ешев говорит им немножко другое. Он говорит им так. То, что было, было. Но есть плохое действие, а есть плохое действие с плохими последствиями. Есть действие, есть последствия. Само действие я сейчас даже не обсуждаю. Но в этом было положительное следствие, положительные последствия. Ведь из-за того, что вы меня продали, и я тут стал руководителем Египта, это поможет всей семье прокормиться и остаться, сохраниться во время голода. Это спасает спасло нашу семью. Я об этом плохое или хорошее. Но следствие хорошее. Слушайте, он еще их успокаивает. А теперь не вы послали меня сюда, но Бог. Он мне сделал как друг, отцом к другу фараону, как отцом к фараону, господину всего дома, его, и владыкой во всей земле египетской. Торопитесь, поднимитесь к отцу. Он же переживает. И скажите ему, как сказал твой сын Йосеф, Бог меня сделал господином для всего Египта. Спустись ко мне, не задерживайся. Ты будешь проживать в земле Гоша, будешь близок ко мне. Ты и сыновья, и внуки, овцы, быки, все, что у тебя. И я буду кормить тебя там, потому что еще 5 лет голод. Еще 5 лет. Чтобы не стал бедным ты и твой дом. Еще. Не обеднял. Скажите, во время голода речь идет только не обеднеть, а? Или еще вопрос о сохранении жизни. Конечно, речь идет и о сохранении жизни. Но говорить папе, чтобы ты не умер, не говорят. Поэтому я сам деликатно говорю, чтобы ты не обеднел. Так. И вот ваши глаза видели, и глаза моего брата Бениамина, то мои уста говорят с вами. То есть он стал говорить уже на Лашон ха-Кодеш. До сих пор он говорил через переводчика. А сейчас... И, значит, ваши глаза видят. Вы же меня узнаете по виду тоже. Но вы не думали, что это я. Потому что как это может быть? Можно. Вы же можете меня в какой-то мере узнать тоже. Сообщите моему отцу весь мой почет в Египет. В Египте. И все, что вы видели. И торопитесь, и спустите моего отца сюда. Он упал на шею своего брата Бениамина и плакал. Бениамин уже был братом отца и матери. И кроме того, Бениамин вообще не участвовал. И Бениамин плакал на его шею. Поцеловал все братья, плакал на них. А потом уже братья говорили с ним. Только потом они могли говорить. Мы читаем этот отрывок Йосеф простил бы. Йосеф простил бы. Ну, интересно. Интересно. Медраж говорит, что нашли вещи. Что значит спор между евреями, спор между братьями? Насколько это опасно и тяжело? Медраж на Мегилат Эстер говорит, что указ Амана был из-за этого. И Медраж говорит такие слова. Если тот, кто простил, и говорит, откуда Медраж говорит, что он простил? Говорит, не вы послали меня сюда на Бог. Это значит, что это не вы, к вам я не имею претензий. Это не от, это от Бога, это решение Бога. Смотрите, какие, что из этого выходит, какие опасности духов. И указ Амана о уничтожении еврея вышел из-за этого. До дней Мордхай, наказание. Существует. Кто не прощает, тем более. Это Мидраш Магилат Эстер Абахлабись. Есть комментаторы, что говорят, что за этого греха евреи спустились в Египет. И из этого Медраша написано ясно, что если простил братьям, они учат это очень просто. И того, как написано, не вы послали меня сюда, но Бог, вы ни при чем. Большое величие нет. И голос был услышан в доме фараона, говоря, пришли братья Есеф. И было хорошо в глазах фараона и в глазах рабов. А что было хорошо? Очень просто. Фараон поставил Йосефа во главе Египта. И за его растолкование сна, и за его талант. Но все-таки для Египта это было неуважительно. Поставить человека без рода, без племени во главе державы. Я, когда они узнали, что Йосеф из семьи Авраама, а семью Авраама знали Авраам, Ицхак, Яков, это очень уважаемая семья. Для почета Египта это было очень важно. Сказал фараон к Йосифу, говори к своим братьям, это делайте. Накладывайте ваш скот зерно. Идите, приходите в землю к нам. Возьмите вашего отца и дома, и придете ко мне. Я дам вам добро земли Египта, и идите жить страны. А ты приказан это делайте. Берите. Интересно, я видел комментарий. Ты приказан. Это слова фараона. А он дает указ Йосифу. Был приказ не брать телеги из Египта, чтобы не оставить Египет без зерна. А тут он говорит, ты приказан это делать. Фараон говорит, тут исключение. Это делайте. Берите земли Египта телеги для детей, для жен. Вынесите вашего отца и придете. То есть тут исключение. Обычно так был указ Йосефу. Не давай выводить из Египта телеги. А тут исключение. Для твоей семьи исключение. Вы носители. И ваши глаза, чтобы не жалели ваши предметы. Потому что добро всей земли Египта – это ваше. И так сделали сыны Израиля. И Йосеф дал им телеги по фараону, по устам фараона, и дал им провизию на дорогу. Теперь он дал каждому подарки. Всем он дал по смену одежды. Скажем, костюмы. А Вениамину дал 300 монет, серебряных монет, и 5 смен одежды. Есть гемара. Трактате Мегила. Она задает вопрос. То из-за чего вышло нехорошее у Якова? Чтобы его дети это делали, Йосеф. Делать разделение между между всеми братьями и между Беньямином. Беньямин, он дает 5 смен одежды, а остальным он дает, Беньямину он дает 5 костюмов, а всем дает 1 костюм. Выделять одного из других – это опасно. Почему он это делает? Интересно. Еще раз спрашивает и отвечает. Делать ему намек, что и Беньямина выйдет великий человек, который оденет на себе, на себя 5 одежд. Это Мордхай. Мордхай вышел из ворот царя, там голубой одежды, пур, корона и так далее. 5. Так отвечает Гемара. Это намек Вениамина, Мордхай его потомка. Агро из Вильны задает вопрос. Намек намеком. Но чем это снимает зависть? И Агро из Вильны говорит очень интересный комментарий. Он говорит так. Что 5 одежд, которые он дал Беньямину, все вместе стоили. 5 костюмов, которые он дал Беньямину, стоили ту же сумму, что как один костюм, который он дал каждому из братьев. Скажем, он дал каждому из братьев костюм, допустим, за 2500. А Беньямину он дал 5 костюмов, каждый по 500. Сумма та же самая. А почему он это сделал? Гемара говорит, показать на будущее, его выйдет великий человек, который оденет 5 одежд. Так, говорят от имени Агро из Вильны. И очень интересно, когда мы посмотрим на тонкость написания, видно, что это так. Смотрите. Так, есть слова, которые можно писать с полным написанием и с неполным. Известно, когда полное написание – это более полное, полный предмет. Более полный человек, полноценный, более полноценный предмет. Когда он написан, он каждому дал халифот, множественное число. Смены одежды, костюмы. Написано в полном написании. Вава, халифот. А Беньямину... Написано, дал хамеш 5 халифот, тоже множественное число, но без вавы, с неполного написания. Убрать с полного написания с вавом, а Беньямина с неполного написания, без вавы. Это как раз очень подходит комментарию Агро из Вильны, что Беньямина было более дешевые костюмы, которые, 5 которых стоили как один костюм, который он дал каждому из братьев. Отцу он послал так. А почему дал еще 300 шекелей? Я слышал годами назад от одного интересного еврея, Рабби Ицхак Винерс, отца. Он слышал это от имени Ребе из Островца перед Первой мировой войной. То... Каждый из братьев обслуживал отца как какой-то месяц в году. Всего было 12 братьев. И каждый обслуживал месяц в году. 22 года. И Йосеф отсутствовал, он должен был бы и мог бы, и должен был бы обслуживать по месяцу в году. Сколько месяцев? 22 месяца. И разделим это на 11. То есть каждый вместо него обслуживал 2 месяца. Если говорить про... Йосеф говорит так. Для меня потеря обслуживания отца – это потеря. Я хочу заплатить тому, кто вместо меня обслуживал отца. Каждый из братьев обслуживал вместо Йосефа 2 месяца. 2 месяца – это 60 дней. Так если говорить про Рувена, Шимена, Леви, я тебя просил, чтобы ты, вы меня продавали, и поэтому я не мог обслуживать отца. Моей стороны, чтобы вы меня не продавали. Я на это тоже согласен. А Бениамин вообще не участвовал. Поэтому он дал Бениамину, как бы заплатил за его обслуживание отца за 60 дней по 5 монет за каждый день. Так он пересказал такой пшен. Отцу он послал такое: 10 ослов несут от добра Египта, и 10 ослиц несут зерно, хлеб, питание отцу в дороге. Послал братьев, они пошли. И сказал им: не садитесь в дороге. Так и сидите в дороге. Знаете, бывает, была опасность, чтобы они не разбирали и не пережевывали, что было, почему продали. И скажу так: вот ты об этом рассказал. Ты виноват. Да нет, ты рассказал то, да ты это предложил, да ты то. И будут между собой ругаться, и за кто виноват в продаже еды. Не сердитесь с дороги. Надо прежде всего вернуть мир в доме и не пережевывать то, что было. Не разбираться, кто больше виноват. Не сердитесь с дороги. Поднялись из Египта, пришли в землю Кнан, к Якову, к отцу. Сообщили ему: Йосеф еще жив, и он властвует во всей земле Египта. Его сердце было слабо, он им не верил. Кажется, есть такой мидраш, что то, кто говорит неправду, знаете, чем он получает наказание? Когда он говорит правду, ему не верят. Сейчас же они сказали правду. Кто говорит неправду, даже когда он говорит правду, ему не верят. Сказали ему все слова Йосефа, что он говорил. Он видел в телеге, что Йосеф послал нести его, а жил дух Якова и Хата. Значит, жил дух. Ему вернулась Руах ха-Кодеш. Наши мудрецы говорят, что Руах ха-Кодеш уходит от человека, когда он находится в подавленном состоянии, когда он находится в грусти. Яков все время, что он переживал за Йосефа, и он был в подавленном состоянии, у него ушел дух пророчества. Сейчас ожил дух Якова, к нему вернулось пророчество. Есть интересный мидраш. То, что написано «голод», имеется в виду и то же самое слово, как «игра», «теленок». Когда Йосеф, отец провожал Йосефа, они попрощались. Яков с ним учил законы, что если был найден убитый, то приносит целицу. Эгуаруф. И на этом они прощались. братья передали Якову то, что Ясов говорил. О чем, о каких словах Торы? Яков говорил Йосефу при расставании. Ожил дух Якова. Йосеф не только жив, он живет словами Торы, он помнит, что мы учили. Ожил дух Якова. Сказал Исраил, много еще мне добра будет. Йосеф, мой сын жив. Я пойду и посмотрю его перед смертью. Исраил и все, что у него, поехал. Пришел в Бершеба, принес жертву Бога его отца Ицхака. Он принес жертву, подчеркивается, Ицхака. А? Иногда говорит так. Когда его отец Ицхак шел спускаться в Египет, и Бог ему показался и сказал, не спускайся в Египет. Он принес жертву и Бога его отца Ицхака надеждой. Он хотел слышать слова Бога. И в него была надежда, что точно так же, как его, Ицхак, его отцу Ицхаку сказали, не спускайся в Египет, так же и Бог скажет ему. Сказал Бог и строил видение ночи. А, видение ночи. Видение ночи символизирует голубь изгнание. Видение ночи. Сказал Яков, Яков, сказал Путник. И он сказал, я Бог, Бог твоего отца. Не бойся спускаться в Египет, потому что великим народом я тебя сделаю там. Для того, чтобы построить еврейский народ. Еврейский народ будет построен, будет именно в Египте. Не бойся спускаться в Египет, с великим народом я тебя сделаю там. Я спущусь с тобой в Египте, в Египет, и я поднимусь с тобой. И Йосеф положит свою руку на твои глаза. Тут двойной смысл в этом предложении. Я спущусь с тобой в Египет, я буду с тобой там. Я тебя буду, когда ты поднимешься. Двойной смысл. Имя Якова, это же имя еврейского народа. Я буду с тобой лично, когда ты поднимешься, твое тело вынесут из Египта в землю Израиля. И я буду с тобой, с Яковом. Я буду с еврейским народом в Египте. Я буду с еврейским народом во всем его положении в Египте. Я буду с ним. И я подниму его из Египта. Я подниму еврейский народ. Тут двойной смысл. И самого Якова будет с ним, когда он поднимется. И Бог поднимет еврейский народ. Стал Яков Бершева, понесли сыны Израиля Якова, их отца, и детей, и жен, телега, который фараон послал нести его. Взяли скот, имущество и спустились. Спустились в Египет со всем потомством. Сыновей и внуков, дочерей, сыновей, все потомство привел с собой в Египет. Тут мы останавливаемся сегодня. Если есть вопросы, пожалуйста. Есть вопросы? Или нет? Дорогой Даниил, есть вопросы или нет? Я могу продолжать, если нет вопросов. А?
Вот Раф, я прошу прощения, у меня что-то случилось именно с Зумом. Я ведь тут видел вопрос Хая Виталь, кажется. А каким образом мог вообще Йосеф открыться, когда они назвали Яакова твоим рабом, и не обнаружить себя?
Не понял.
То есть Йосефу ставится в вину, что он смолчал о том, когда Иуда называет Яакова твоим рабом отца.
Что... Правильно, правильно, правильно. Наши мудрецы говорят, почему Йосеф умер первым, раньше всех других братьев. Так два ответа. Один из ответов, то когда они сказали, твой раб, наш отец, он должен был бы его поправить. Но в чем вопрос? А вопрос, если вы говорите, что он же не хотел раскрываться, это вопрос, да?
Да-да.
А, не, это... Он мог сказать так, смотрите, ваш отец очень уважаемый человек, и прошу вас, не называйте его раб. Ваш отец уважаемый человек. Без того, чтобы он раскрылся. Это претензия на Йосефа. Без того, чтобы он раскрылся. Просто ваш отец очень уважаемый человек. Прошу вас, не называйте его рабом. Своим рабом.
Кударов, еще вопрос был у Ларисы. Как мог Иуда сказать отцу, что если он не вернется, то пусть Яков убьет его двоих детей?
Во-первых, это не Иуда, но Рубен. Вы имеете в виду Рубен? Действительно, я из Медраша, по простому пшату Медраша, этот ответ не понравился. Это гарантия не понравилась. Но я вам скажу, слово Рубена, я настолько уверен, что он вернется, что я могу гарантировать своими сыновьями. А Якову это не понравилось. Но они твои сыновья, они же мои внуки тоже. Поэтому это мы дальше видно, что он даже не ответил на слова Рувена. То есть есть слова, которые взвешены, и говорят на аргумент, контраргумент. Он вообще не ответил. Не реагировал. А слова Рувена было, я настолько уверен, что я вернусь. Да?
Друзья, если есть вопросы, мы их ждем. Пока я не вижу, пока. Нет, пока нет. А, вот есть вопрос, да?
Вы спрашиваете, что братьям надо было просить прощения открыто. Не знаю, а кто? Я не знаю. Между прочим, в конце книги приводится, что они просили прощения открыто. В конце книги приводится. Но я не понимаю, в чем ваш вопрос. Вы говорите, почему Йосеф не просил? Наоборот! Я же привел Медраш, что Йосеф простил братья. Я привел Медраш Эстер Раба, что Йосеф простил братья. И это видно из его слов. Медраше, не вы меня послали сюда, но Бог. Из этих слов видно, что он простил. Основа прощения, это же все. Послушайте, я тоже видел Рабейну Бахаи, который говорит, что он не простил. Но я говорю, что сейчас слова есть мнение, что он не простил. Это мнение Рабейну Бахаи. Я пока говорю вам то, что написано в Медраш Рабе, Эстер Рабе. И скажу вам честно, мне это ближе. Он простил. Но все-таки это было при всем этом привело нехорошим последствиям. Ну, Еще вопросы?
Видно, Кудров?
А, я слышал, есть связь с количеством лет уменьшения жизни, я с количеством... Правильно. Наши мудрецы там так и говорят, что было пять раз. Было пять раз, что они сказали, твой раб наш отец. И пять раз это же было, что братья говорили, и те же пять раз переводчик говорил. Пять и пять – это десять. Егесов жил 110 лет, а так он должен был бы жить 120 лет. За каждый раз ему срезали год. И было пять раз. Пять раз братья говорили, и пять раз переводчик, всего 10. Так бы он жил 120, а так 110. Послушайте, из простого текста Торы, когда он их успокаивает и говорит, не вы меня послали сюда, но Бог, видно, что он простил. Если бы он не простил, зачем их успокаивать, скажите? По-простому пшату, это Мидраш говорит. Не вы меня послали сюда, но Бог. Простому пшату, что написано, он простил. И все-таки что-то на небесах осталось. Может быть, та часть перед Богом. Еще вопросы? Двадцать лет Моше жил. И, может быть, даже есть кто говорит, что как-то 20 есть такое количество лет. Я в Ебрейше 120. Йосеф простил. А что братья? Братья, во-первых, они увидели и поняли, что сны были от Бога. Так на что можно иметь претензии? Я как-то... Братья определенно, наоборот, братья чувствовали себя перед ним неудобно. Братья не имели на него претензий. Наоборот, чувствовали себя перед ним неудобно. Есть еще вопросы? Неудобно. И за добро, что он и делал, и возвращал деньги назад, и так далее. И кормил дальше. У нас еще осталось 3 минуты. Есть вопросы или нет?
Кударов, а кто именно ожидал услышать от братьев Йосеф, что именно что тогда у него как будто прорвалась вот эта внутренняя плотина, которая...
Ничего не понял. Какая плотина и что порвало? Ничего не понял.
Когда он расплакался и не мог больше выдерживать.
Да.
И для него важна была именно вот эта чува, да, которую он увидел у братьев.
Да. То, что он увидел, как Иуда самоотверженно борется за Бениамина, это показывает, что он понял ошибку. И он... поступает совсем по-другому. Борется за брата и готов из-за этого идти в рабство. И не хочет, понимает, насколько отец может переживать. и он не готов, чтобы это произошло.
Кудрав, а вот там был вопрос с Песи. Так что, получается, Яков так никогда и не узнал о продаже Йосефа?
Смотрите, это действительно вопрос. Кажется, что, может быть, Рамбан это пишет, что Йосеф избегал оставаться с отцом наедине, чтобы отец не спросил его подробнее, что было и как. Йосеф об этом не рассказывал. Смотрите, в следующей главе мы услышим, как Яков в своем благословлении на это намекает. Но это уже перед смертью, и он получил это пророчеством от Бога. Йосеф это не шел рассказывать. Йосеф избегал этого, об этом рассказывать. Так пишет Рамбан. Это нас учит, насколько важно быть осторожным. Избегать говорить плохое о другом. Чтобы не было вражды между братьями. Когда евреи между собой в дружбе, это помогает им и спасает во всех отношениях. Хорошего шаббата, всем всего хорошего.